Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архива радио «Радонеж». Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы радиослушателей.
Братья и сестры, мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в нашу студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. И сразу у нас есть первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот, смотря на свою жизнь, как бы понимаю, что исправление проходит очень тяжело, и каждый день новый приносит новые огорчения, потому что грехи повторяются. Скажите, пожалуйста, а не грешно ли молиться за то, чтобы Господь сократил дни жизни?
Ну, конечно, грешно. Это попытка вмешаться в промысел Божий. Поэтому ведь Господь нам заповедал, что, во-первых, мы стремились бы к любви, к Богу и к ближнему. А во-вторых, чтобы мы взяли крест свой и следовали за ним. А молиться о том, чтобы сократить жизнь, это можно только в результате того, что возникло такое противление воле Божией, нежелание нести свой крест до конца. Потому что жизнью и смертью распоряжается только Господь. И Он знает временные сроки и самое удобное время для того, чтобы данная душа покинула данное тело на время. Поэтому у нас, у православных, не принято об этом молиться, о сокращении. Вот. Ну, а если уже все-таки сорвалось это с уст, то нужно обязательно присовокуплять, что пусть, Господи, будет не моя воля, но Твоя. Теперь можно немножко порассуждать по поводу того, что вы сказали, что не видно исправления, грехи повторяются. Это происходит от очень такого серьезного непонимания, что есть спасение, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться, что такое христианство, о том, как устроена церковь, зачем Господь ее основал на своей крови. То есть таких фундаментальных основ жизни духовной. Потому что если бы вы это глубоко сумели бы прочувствовать, ну, во-первых, бы вы, конечно, этому никак не удивлялись. Но, наоборот, радовались тому, что Господь все больше и больше дает возможность видеть свои грехи и свое несовершенство. Потому что если вы однажды увидели нечто другое, то это значит, либо вы обезумели от гордости, либо, ну, попали в какое-то прельщение. Потому что правильное устроение христианина, оно таково. Видение своих грехов, как песок морской. И чем больше этого видишь, тем лучше. Но в силу нашей гордости нам это как-то неприятно признавать. Поэтому мы вот стараемся и сами перед собой, перед людьми обычно, и часто и перед Богом, естественно, это переносится. Мы стараемся как-то себя выгораживать, и все хотим себе какой-то лучшей участи. Забывая истину, которая заключается в том, что мы люди грешные. Вот. А уныние, которое происходит по этому поводу, оно происходит, во-первых, от маловерия в то, что Господь есть Спаситель. Мы забываем, что Иисус в переводе на русский язык с еврейского значит Спаситель. И если можно было спасти себя, удержаться от каких-то грехов, самому стать лучше, там, заняться самосовершенствованием, то тогда бы Христу и незачем было приходить. Занимайся себе самосовершенствованием, улучшайся, самовоспитывайся. И так потихонечку или там побыстрее стремись к совершенству. Но это абсолютно невозможно в силу глубокой поврежденности грехом нашей природы. Поэтому и понадобился Спаситель. В этом смысле сегодняшнее воскресное чтение евангельское, оно удивительно нам вот раскрывает, ну, можно сказать, условно, механизм нашего спасения. Потому что под видом человека, расслабленного, лежащего у овчьей купели, мы можем разуметь каждый самого себя. Потому что каждый из нас многолетно расслаблен, находится у спасительной купели, которая бывает облагодатствована постоянно благодатью Духа Святаго, но не имеем никакой возможности для того, чтобы пройти вот этот короткий путь и опуститься в эту купель. Что, опять же, нас может поднять только Господь Иисус Христос. Потому что цель и смысл христианской жизни не в том, чтобы достигнуть какого-то безгрешия или самосовершенствования. Это совершеннейший абсурд и неправильная установка. А цель совершенно другая. Это достичь благодати Святаго Духа, который и очистит нас от греха, если будет это угодно Богу. И вот Он может только спасти. По неотступной нашей просьбе к Нему, по несомненной нашей вере и по скромнейшему смирению, по желанию терпеть, пострадать за собственные грехи, по желанию нести свой крест до конца. Только так. Вот только глубоко и постоянно находиться в состоянии смирения перед Богом. Вот это создает такую почву для пришествия в наше сердце благодати Святаго Духа. И, молясь о ней Богу, а Господь сам сказал, если вы, будучи злы, умеете даяние блага давать чадам вашим, на просьбу о хлебе и о рыбе не дадите камень или змею, то кольми паче Отец ваш Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. Совершенно сказано конкретно и очень отчетливо. Но вот в силу нашего такого маловерия, такой нашей недуховности, незрелости и такой тупости ко всему христианскому, мы продолжаем вот переносить какие-то наши школьные, детские, юношеские навыки и на жизнь духовную. Мы все хотим быть отличниками. То есть я сам. Это невозможно, здесь совершенно все действует по-другому. Только сам может Господь. И причем, если захочет. Мы не можем хорошим поведением как-то выслужиться или понудить его. Никоим образом. Нет. Он может только по своему произволению призреть. То есть мы должны стать в его глазах ему угодными. Только вот если это произойдет, возникнут личностные отношения. Господь призрит на нас и захочет нас очистить. Тогда Он и очистит. А если не захочет, то не очистит. Вот и известно, и вообще это не только Богу, и вообще каждому из нас нравятся люди смиренные, скромные, тихие, послушные, спокойные. Вот, а такие брыкливые, спорливые, противоречивые, нахальные, грубые, вот, нескромные, они нам не нравятся. Опять же, почему так? Да потому что в нас тоже есть отпечаток божества. И поэтому вот мы можем вполне сказать, в этом смысле то, что нравится нам, то нравится и Господу Богу. Если мы можем вот такой антроморфический термин употребить в отношении Бога, как слово как, такое, как нравится. Конечно, в Боге все по-другому, и мы этого не знаем. Вот. Но, познав через Евангелие Господа Иисуса Христа в Его человечестве, и зная, что Он и Отец одно, мы все-таки можем неким образом это иметь об этом более или менее точное представление. Поэтому очень много наших проблем вот от такого духовного невежества, которое заключается в том, что мы не знаем откровения Божия, читаем и не разумеем. Вот как Господь многожды говорил апостолам о том, что ему надлежит попасть в руки человека грешников и пропиту быть, и в третий день воскреснуть. Вот. Но у них эти глаголы как-то не седали ни в голове, ни в сердце. Так и вот у нас, несмотря на то, что вроде бы многие из нас уже теперь Евангелие читают и так далее, и так по всему видно, что стремятся к духовной жизни, и в храм ходят уже как в школу, это все очень хорошо, правильно. Но в школе тоже можно 10 лет в окно просмотреть, и главного, так сказать, не увидеть, а только второстепенное. Там птички, дескать, летают, троллейбусы ездят, все-таки в школу ходят не за этим. Поэтому много интересного в нашей церковной жизни и такого живого, человеческого, любопытного и, конечно, и темного есть. Люди есть, мы люди, все грешные. Но вот, тем не менее, надо нам взирать на самое главное. Понять, вот, что спасение, оно исходит не от нас, а мы спасаемся только по благодати. И вот если мы сумеем это как-то проникнуться, научимся не препятствовать благодати Божией действовать в нас, научимся вести себя так, как вот этот болящий, расслабленный человек, что не требовал и даже не просил у Спасителя, а просто так вот очень скромно посетовал, что вот, дескать, не имею, кто бы мог меня поднять и опустить в эту купель. Как бы так зафиксировал этот факт, оставив Спасителю эту свободу выбора. Помочь ему или не помочь. Не то, что дай, или там какое-то особенное выражение лица скорбное, или какую-нибудь легенду сочинить. Он ничего этого не делал. Он просто сказал, вот так, вот такие обстоятельства, а то уж, дескать, сам. Это проявление такого высочайшего смирения, очень такого тонкого душевного воспитания. И, конечно, Господь откликнулся на это. Коль человек уже в таком устроении, которого большинство из нас и к концу жизни никогда не достигнут, если будут и целенаправленно стремиться, то вот и пришла благодать Божия, которая через Христа Спасителя повела ему: «Встань, возьми постель свою и ходи». Вот. Поэтому, конечно, в спасении участвует и воля самого человека, безусловно, и она должна быть направлена на спасение, но все равно спасает Господь. Вот нам как-то этим нужно проникнуться, и без взывания к Нему и горячего желания, чтобы именно Он пришел и очистил, мы, конечно, самостоятельно ничего не сможем достигнуть. Вот помоги нам в этом, Господи. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Раб Божий Олег. Отец Дмитрий, два небольших вопроса, можно? Первый вопрос. Вот мне пришлось реставрировать старинное Евангелие с металлическим окладом. И там надо поставить вставки по углам евангелистов. Я негде было мне посмотреть, и я решил, что их надо ставить так, как они расположены в Писаниях. Значит, сначала там Матфей, Марк и так далее. А вот сегодня пришлось мне прикладываться к Евангелию на службе, и я увидел, что там на первом месте Иоанн. Значит, я что-то напутал. Имеет ли какое-нибудь принципиальное значение вот расположение их. Это первый вопрос. И второй вопрос. В Святом Евангелии сказано, что при воскресении Господа нашего Иисуса Христа восстали из гробов святые и проповедовали. Но вот нигде в Писаниях, ни в посланиях я не встречал, кто же эти святые. Правда, у Тихона Задонского мне однажды попалось, что было три отрока, которые в печи Вавилонской, и больше нигде ничего мне не попадалось. Где-нибудь есть вообще сведения об этом? Вот два вопроса. Спасибо.
Пожалуйста. Дело в том, что как расположить евангелистов, существует обычай. И лучше, конечно, следовать ему. Вот эти обычаи называются правилами или по-гречески канонами. Но обычаи устанавливаются не сразу. Поэтому мы можем встретить и в древних изображениях некоторое изменение положения евангелистов в их ряду. И поэтому страшного ничего в этом нет. Но впредь все-таки старайтесь придерживаться общепринятому. Хотя бывает вот даже вот в нашем храме есть старинный крест 17 века, где нижняя перекладина направлена в другую сторону. Многие, ну не многие, но какая-то часть наших прихожан была даже этим как-то смущена. Вот. Хотя, в общем, если смотреть на крест с другой стороны, то как раз эта перекладина будет выглядеть вполне, ну, привычно для нашего взгляда. Но вот дело в том, что это произведение древнего церковного искусства из глубокой провинции, могла произойти просто ошибка. Но очень радостно, что вот за 300 лет никому в голову не пришло отпилить и исправить. Вот. Просто можно думать, что, ну, так, собственно, оно и есть. Окончательный канон еще не везде установился. Именно в силу такой непринципиальности. Потому что, ну, правый и левый — это относительно. Встань другим боком, и правый меняется с левым. Вот. Теперь по поводу праведников воскресших. Дело вот в чем, что все люди, и праведные, и грешные, до пришествия Христа на землю, до его смерти на кресте, до его сошествия в ад, все люди сходили в ад, в Шеол. Правда, обители там, конечно, разные, и было даже такое понятие, как лоно Авраамово, где пребывали и сам праотец, патриарх Авраам и те, кто жили ожиданием пришествия Христа Спасителя и своей жизнью угодили Бога. Но все равно это было место, лишенное общения с Богом. Именно в силу этого это и есть ад. И Господь, когда его душа сошла в ад, и силы благодати Божией восстали и были выведены души праведников, начиная от Адама с Евой, потому что они глубоко раскаялись в своем поступке в результате своей долгой жизни, многожды оплакали свой грех, вот, и жили праведно. И другие угодники Божии. Вот в частности, наверняка можно было бы, наверное, на улицах Иерусалима встретить и Иоанна Предтечу, потому что он тоже, хотя и умер незадолго до смерти Христовой на кресте, но, тем не менее, он вот этот период пребывал в аде. Также и благоразумный разбойник, и все патриархи. И всех тех, кого церковь почитает ветхозаветными святыми. Вот они все были выведены Спасителем из ада. О чем и свидетельствует икона в ее развитой иконографии «Воскресение Христово», или, как искусствоведы иногда ее именуют, «Сошествие в ад». Откуда они это взяли, это такое название, немножко непонятно, потому что на каждой такой иконе обычно пишут, что воскресение Христово. Вот, поэтому я не знаю, можно ли найти книгу, где все это перечисляется, но, во всяком случае, в церковных службах Рождества Христова много имен этих людей изложено. Вы можете к ним обратиться. И также посмотреть церковные святцы и те угодники Божии, которые жили до Христа в Ветхом Завете и с церковью прославляются как святые, они, конечно, в этом числе есть. Поэтому, в общем, найти это нетрудно. Алло, добрый вечер.
Меня, да?
Да, вас.
Я хотел вас спросить, вот, я говорю, новый начинающий, но я в запой выпадаю очень часто. А вы говорили месяц назад, что вроде из Евангелия сказали, что лучше, как говорится, пьяницы и прелюбодеи, как говорится, Царство Божие не наследуют, лучше кодироваться. Это вот вы про кодирование какое говорили?
Ну, что значит какое? Сам принцип кодирования, он, собственно, один и тот же. Техники существуют разные, это, в общем, какому врачу что нравится. А, конечно, но про то, что пьяница Царство Божие не наследует, это не я грешный сказал, а апостол Павел, устами которого говорил Дух Святый. Поэтому это есть откровение Божие. Я бы никогда не дерзнул на себя смелость утверждать, что там кто-то не наследует Царство Божие. Вот. Скорее правильно сказать, что все наследуют Царство Божие, кроме меня самого. Вот. Но, по крайней мере, ну, мне это более или менее известно. Потому что про себя, про свои грехи, и немощи, и прошлые, и теперешние мне известно, хоть и недостаточно глубоко, но все-таки в известной степени. Вот. А кодирование, которое применяется, потому что многие это боятся, кодирование, и вообще сейчас много всяких фобий владеют людьми в силу их такого, ну, во-первых, психического состояния, ну, имеется в виду душевного, в переводе на русский язык, и в силу полной неграмотности. Вот. Просто иногда поражаешься, насколько все-таки человек теперешний, несмотря на то, что у нас обязательно среднее образование и так далее, некоторые даже вот, люди иногда закончили институт какой-нибудь, и иногда подвержены вере в какую-то, ну, такую чушь, которая, ну, просто даже для человека 19 века такая вера была бы, ну, просто, ну, каким-то свидетельством о повреждении глубоком умственных способностей. Вот. А теперь иногда вот встречаешься с людьми, которые и даже достаточно высокопоставлены и имеют ответственность за многих людей, и тем не менее проявляют вот такое совершенно страшное невежество в духовных вопросах. Поэтому кодирование – это один из методов, опять же, я как-то уже, когда обсуждал это, говорил, что я в эфире это не буду обсуждать, потому что это может повредить тем нашим братьям, которые подвержены вот этому страданию от алкоголизма, для того, чтобы не разрушать в них возможность прибегнуть к этому способу. Вот. Хотя находятся люди, которые там, и даже, может быть, среди духовенцев, которые дескают, кодироваться не надо, это там грех, там это там, и так далее, и так далее. Как будто пить это грех. Вот. Если бы это была технология какая-то вредоносная, то никогда бы Министерство здравоохранения этого бы не допустило, потому что все-таки пока еще, по милости Божией, у нас огромное количество здравомыслящих, трезвых врачей, и, так сказать, ни за какие деньги они не согласятся людям, так сказать, делать гадости такие напрямую. Вот. Поэтому это один из способов лечения и при известных в таких обстоятельствах весьма эффективен, и многие этим пользуются, и я сам знаю, у меня есть знакомые, которые вот с помощью таких различных методов избавляются постепенно, конечно, не сразу, вот от этих пагубных таких зависимостей. Вот. Поэтому ничего другого вам рассказать не могу. Если вы страдаете этой болезнью, то нужно и, конечно, во-первых, осознать, что вы находитесь в глубоком смертном грехе. Причем в таком грехе, который совершенно препятствует человеку достичь Царствия Божия. Это во-первых. Во-вторых, надо обязательно от всей души обратиться к Богу с помощью о спасении. В-третьих, нужно твердо-твердо решить, раз и навсегда осознав, что я человек больной, и мне вот этот продукт, содержащий C2H5OH, ни в каком виде, ни 1 мая, ни 1 января, ни день рождения жены, ни похороны любимой бабушки, никогда, ни под каким видом, ни одной капли употреблять нельзя, что это для меня и для моей души смертельный яд. Вот. Если у меня есть хоть любовь к Богу, то я должен отвращаться, потому что, да, другим людям можно в меру, а мне ни в меру и не в меру нельзя никогда ни при каких условиях. Вот. Не то, что вот я сейчас подлечусь, а потом буду понемножечку пить. Ничего не выйдет. Если человек уже попался на эту удочку, все, никогда это уже, этот номер не пройдет. Никаких понемножечку не выйдет. Вот. Если человек это осознает и сознательно пойдет на эту жертву, тогда у него вообще никаких проблем не будет. Он просто перестанет пить. Да, некоторый вид земных удовольствий для него будет потерян навсегда. Но ничего, зато появится шанс достигнуть блаженства, который ну, весьма и весьма при таком усилии для человека весьма и весьма становится возможным, потому что перестать быть алкоголиком, это, собственно, и есть покаяться, а не просто на исповедь сказать, да, батюшка, там выпиваю. Ну, после этого там через 2-3 человека подходит жена и рассказывает, как он выпивает, что после этого там приходится и связывать, и милицию вызывать, и кровь вытирать, и там чуть не сажать, и вообще не знаю, что человек делает. А он думает, что он так просто выпивает так иногда. Это совсем не так. Вот. Если есть болезнь, то значит это есть. Недаром это лечат в психиатрических лечебницах, это душевное заболевание. Вот. А то, что относится к душевной сфере, это, во-первых, всегда целитель сам Господь. И редко, когда усилием воли человек может именно это победить, потому что тут опасность этой болезни и ее лукавство заключается в том, как раз в том, что воля-то и разрушается. Изменение личности происходит именно вот в этой волевой сфере. Поэтому не надо бояться ни кодирования, ничего другого. Любое средство хорошо, лишь бы оно вам помогло. Ну, кроме прибегания к какой-то магии там, это, естественно, обращение к темным силам, это совершенно нам ни к чему. Поэтому если тот врач, к которому вы обращаетесь, практикует какую-нибудь бесовщину там, то, конечно, лучше избегать. Брать врача либо совершенно индифферентного ко всякой религии, лучше уж людей верующих. Слава Богу, среди врачей-психиатров и такие есть, и даже священники есть, и общество есть православных врачей. И, в общем, уж в Москве-то, по крайней мере, с этим проблем нет. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, вот вполне, наверное, дилетантский вопрос, но ответьте, пожалуйста. Значит, если будет воскресение всех живущих, вот, ну, сейчас усопших, да, и праведников, и грешников, то зачем это вообще будет? Объясните. Спасибо.
Зачем? Понимаете, вот передо мной стоит бутылка пластмассовая, на 2/3 наполнена водой. Написано «Sand Springs». Я не могу вам ответить на этот вопрос, зачем она здесь стоит. Вот это очень трудно. Зачем бумага белая? зачем светит солнце, зачем поет птица и так далее. Можно ответить просто. Потому что так захотел Бог. Если этого недостаточно, можно немножко постараться на эту тему поразмышлять. Дело вот в чем, что человек – существо трехсоставное. В его теле содержится душа, средоточием которой есть дух человека. Дух, душа и тело. Трехсоставное естество. Смерть – это есть отделение души от тела. При этом отделении тело через сутки, а иногда и раньше, начинает распадаться на элементы, составляющие, начинает гнить, и поэтому тело быстро закапывают, и человек, вернее, то, что от него осталось, осталась только душа и содержащий дух. А остальное подлежит тлению. Мы не можем сказать, что душа человека – это есть человек. Поэтому воскресение, или как по-славянски говорит, восстановление – это есть вновь соединение человеческой души и духа с его человеческим телом. То есть возврат полноты бытия. Как вот человек, он страдает, если у него какая-то потеря ноги, руки, глаза, слуха, обоняния. Ну, вот даже какого-то пустяка. Вот мизинца нет на руке, даже на левой. Все равно человек испытывает дискомфорт, неудобство. Даже мизинец на левой руке, он нужен человеку. Нужен. Он, конечно, у него функция меньше, чем у указательного пальца, но тем не менее. А что же говорить о потере всего тела? Да это просто страдание, самое настоящее. Это разрыв, это смерть, это бытие противоестественное. Потому что естественно человеку быть именно в теле, потому что его Бог так создал. И воскресение всеобщее для усопших, и изменение для тех, кто не умер, но жив, но изменение природы, которая произойдет в материале нашего тела, оно неизбежно в результате пришествия второго и славного Господа Иисуса Христа на землю с благодатью Божией во всей своей божественной славе, которая и принесет столь обильную благодать, которая восставит вот нашу уже для тех, кто умер давно, полностью распадшуюся нашу телесную природу, ее преображение достигнут. А те люди, которые будут жить к этому времени на земле, они, как апостол говорит, изменятся. Вот зачем? Если как-то вас это не радует, не волнует, если вам как-то... Ну, неинтересно, что ли? Тогда, не знаю, по-моему, это самое важное. Ведь самое трагичное, что мы, люди, здесь на Земле переживаем, это смерть людей других. И больше того, чем боимся, как смерти, вот стараясь от нее отгребаться как можно дальше и сохранить своих детей от нее преждевременной, как раз свидетельство о том, что мы вроде бы не хотим смерти. Так вот, восстановление это есть победа над смертью. Христос первенец из мертвых, а мы по своей вере в Него, по соединении с Ним, мы надеемся, что Он нас тоже совоскресит с собою. Вот зачем. Для того, чтобы, так как Христос вовеки, ныне и присно и вовеки веков, пребывает в теле, Он с человеческой природой не расстался по своем вознесении, вот, но и в теле пребывает одесную Бога Отца, и причащаемся мы здесь на земле Его тело, того самого, которое страдало на кресте и ходило по пыльным дорогам Палестины, мы этого тела причащаемся. Для чего? Для того, чтобы И в нас тоже произошло вот это благодатное соединение, не только духовное, но и телесное, с самим Господом Иисусом Христом, для того, чтобы в нас вот жил этот залог воскресения Христова. Для того, чтобы нам со Христом пребывать. Потому что Бог, Отец Небесный, Он для нас абсолютно непознаваем. Поэтому Христос ушел на небеса в человеческом теле и навсегда с Ним соединил свое божественное естество. Именно для того, чтобы мы могли на нашем человеческом уровне воспринимать божество. Чтобы мы могли иметь полноту общения с Богом в Его Сыне. В очеловечиваемся Сыне, который и умер, и воскрес ради нас. Вот зачем? Разве мало? Алло, добрый вечер.
Алло. Христос воскресе, отец Дмитрий.
Воистину воскресе.
Некоторые люди, вот отец Дмитрий, считают, что Евангелие, читают Евангелие, отмечают в них и обличают себя, и выявляют как бы свою греховность или неправоту. А вот Максим Исповедник говорит, что если бы мы только восхищались красотой Евангелия, то до истины бы еще не могли дойти. Вот меня учат, что лучше иметь сознание, чем оправдание, быть худшей из всех и обвинять во всем себя. Вот как полезнее, батюшка, все-таки читать Евангелие, чтобы нас сродняло со Словом Божьим или обличало? Или это, в общем-то, в любом случае и то, и другое полезно для христианина? Спаси Господи.
Разумеется, полезнее всего гармония, но все святые отцы в один голос говорят, что, конечно, путь от покаяния к восторгу, он должен именно вот в такой последовательности приходить, что безопасней, полезней, правильней и так далее идти от простого к сложному. Хотя бывают, слава Богу, и счастливые исключения. Вот, поэтому путь покаяния – это путь спасительный, путь правильный и путь самый безопасный. Вот, поэтому нужно стараться читать так, чтобы чувствовать вот это обличение Евангелия, самого себя. Это гораздо спасительнее и правильнее, потому что хотя нельзя вот, ну, выделить какую-то одну заповедь и только ее пытаться с помощью Божией исполнять. Конечно, нужно наступать по всем фронтам. Вот. Но, тем не менее, как-то особенно помнить какую-то, это вполне возможно и допустимо и так далее. Также и спасение нашей души. С одной стороны, мы должны все время помнить и подвязаться против своих грехов, а с другой стороны, помнить и о Царстве Божьем, и вообще, к чему мы предназначены, и что, несмотря на то, что мы люди грешные, мы являемся избранниками Божьими и детьми Божьими. Вот такая антиномия, которая выражена в блестящей форме, которую нам поведал отец Сафроний в книге о старце Силуане. «Держи ум в аде и не отчаивайся». Вот такая антиномия, которая правильно излагает вот суть этих вещей. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Будьте добры, подскажите, пожалуйста. Один из батюшек сказал, что мне не все равно, как меня мои родственники похоронят. То есть мне хотелось бы быть похороненным по христианской традиции. Но вот у меня такой вопрос. Не все ли равно, как бы? Сейчас вот многих сжигают, а некоторые святые, насколько я помню, по своей вот... Они о себе такого мнения были, что киньте меня в болото и забудьте обо мне и так далее. То есть вот... Прокомментируйте, да, принципиально ли это или нет, вот на уровне вот сегодняшнего дня. Спасибо.
Для самого усопшего это не принципиально, конечно, но это имеет принципиальное значение для тех, кто остался. Потому что сам обряд погребения, он весьма назидателен. Есть такой случай, что даже некогда, когда умер кто-то при английском дворе, и который служил государю, императору российскому, умер, то королева Великобритании оказалась на отпевании. Ее так поразило то, что она видела и слышала, что потребовала перевести на английский язык вот эти замечательные слова, которые некогда изошли из уст преподобного Иоанна Дамаскина. И она, так сказать, смогла услаждаться и не только песнопениями и священнодействиями, но впоследствии самими этими удивительными текстами, которые представляют собой вершину христианской поэзии, одну из вершин духовной такой поэзии, чистой, возводящей действительно ум вот к такому созерцанию духовному таинству смерти. И это очень важно. Вот. А как человек устроен и как он проводит свою жизнь, такую внутреннюю, духовную, и какого устроения он достиг, и какого он характера, это, конечно, у всех бывает по-разному. Вот. И, конечно, такая излишняя забота о том, как и что, многие этому придают значение, и даже, как вот говоря современным языком, зацикливаются на этом, что, дескать, вот я хочу именно в этой могиле, я хочу именно с ним лежать, положите нас вместе, там создают очень много хлопот и трат своим родственникам. Вот это, конечно, мне сдается, что это неправильно. Конечно, воля усопшего священна, и для нас всегда, оставшихся здесь на времечко еще на земле, бывает утешительно, когда нам удается эту волю совершить, что вот мы сделали все так, как он просил. Для нас это бывает большим утешением. Вот, поэтому это, конечно, больше играет роль для нас, и для молодых людей, для детей. Вот для детей, я вот, например, считаю, из опыта знаю, очень назидательно вообще присутствовать на похоронах, на отпевании бабушек, дедушек, мам, пап. Вот некоторые как бы охраняют детей от того, чтобы они присутствовали, как бы, чтобы у них каких-то переживаний там не возникло, страхов. Наоборот, страхи возникают только тогда, когда вот взрослые сами эти страхи стимулируют. А если они относятся к этому нормально, психически, спокойно, то дети, глядя, что делают взрослые, очень легко и свободно им в этом хорошем подражают, тем обучаются правильному отношению к смерти. Вот. Поэтому, конечно, нехорошо по этому поводу шутить, но, тем не менее, как бы это дело вкуса. Вот. Ну, нравится человеку, вот он хочет, чтобы его похоронили так-то и так-то. Ну что ж, ничего в этом худого нет. Простим ему эту незначительную слабость. Он же не заказывает себе, что вот мне обязательно из карраровского мрамора 40-метровой надгробие. Вот сделайте на все то, что после меня осталось. Вот. А желание быть похоронен по христианскому обряду для священника, по-моему, тут нет ничего такого удивительного. Нельзя же от всех требовать, чтобы достиг человека такого устроения, как преподобный Нил Сорский. Кстати, его ученики, которые любили и благовели перед ним, так и не исполнили его просьбу, а похоронили его с честью и в склепе, и в нормальном, прекрасно сделанном гробу и прочее, прочее. Хотя он хотел, чтобы его выкинули псам. Вот. Так что, знаете, не всегда даже воля таких величайших, не великих, а величайших старцев бывает исполнена его учениками. Потому что они, не смогли просто оказать в этом послушание. Вот. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раб Божий Алексей, меня очень давно мучает один вопрос. Я не знаю, правильно я поступаю или есть здесь мое большое заблуждение. Я долгие годы собираю художественные фильмы 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов. У меня есть в этом убеждение, может быть, я ошибаюсь, подскажите, отец Дмитрий, что эти фильмы в свое время несли какую-то нравственность, чистоту, показывали правильные отношения между людьми, любовь. На этих экранах была какая-то теплота и духовность, которая полностью сейчас исчезла вообще со всех передач. Много общаюсь с известными артистами театра и кино. При этом уже долгие годы хожу в церковь, причащаюсь. Вот скажите, пожалуйста, есть ли в этом большой грех? Или нет никакого греха? Или что вот мне делать в этом? Потому что вот единственное, что я могу еще смотреть по телевизору, это вот старые российские фильмы. Спаси Господи.
К сожалению, я очень уважительно отношусь к вашему такому увлечению. И грех – это то, что отделяет нас от Бога. Но видно по всему, что вы и в этом материале находите нечто, что помогает вам в вашем пути к Богу. Поэтому я не думаю, что здесь что-то дурное. Вот. Хотя, правда, я никак не могу разделить ваши взгляды на это в силу того, что... ну, русский кинематограф просуществовал уж очень короткое время, а дальше пошел один советский. Вот. И в этом советском, конечно, следы настоящего искусства, они присутствовали. Я, конечно, ну, у меня целое десятилетие, я, в общем, фильмы никакие не смотрел, и в этом смысле являюсь таким профаном, и поэтому не могу никак особенно судить, но с точки зрения вот, кинематографа, ну, после Эйзенштейна, я вообще считаю, что пока еще больше ничего, ну, более или менее серьезного, по крайней мере, вот на территории нашей страны, ничего такого сделано не было. Все это, ну, настолько... намного-много, на мой вкус, порядков ниже и хуже. Хотя я вот его каких-то убеждений и каких-то таких привязанностей совершенно не разделяю, его таких многих вкусов. Но чисто вот с точки зрения ну, самого художественного продукта, что ли. Вот. А если так по-честному сказать, что такой так называемый советский кинематограф, к сожалению, если вам интересно мое мнение, он мне глубоко, очень глубоко не симпатичен. Вот. И там есть эта душевность, но она столь фальшиво искусственна, что вот, вот эта фальшь, она, к сожалению, для меня, для моего уха и глаза звучит настолько сильно, что я больше ничего уже как бы слышать не могу, как вот треснутый колокол, хотя он и звонит, но вот, вот этот призвук, он как бы разрушает вот все, что там, может быть, и есть. Но хотя я допускаю, что я просто многого не знаю, поэтому я вообще этот как бы, вид искусства не считаю, как один персонаж нашей истории, важнейшим из искусств. Вот, и очень редко некоторым режиссерам в отдельных вещах удается как бы до уровня искусства подняться, на мой взгляд. Вот. Но в то же время, вот, и это вполне занятие уместное и достойное, как вот Тихон Задонский собирал сокровища духовные от мира. Поэтому я думаю, что внимательный и любящий взгляд, он обязательно найдет это доброе, то, что там присутствует, потому что, слава Богу, у нас вот добрых-то людей, хороших много и среди артистов, наверное, среди режиссеров, ну, их просто меньше, которые, ну, действительно в это вкладывали что-то такое и подлинное, и настоящее, поэтому вот такие блестки и подлинного таланта, и какие-то элементы настоящей драматургии, вот, и очень редко, но все-таки даже и режиссуры, все-таки они бывают иногда так. А так, в общем, от начала до конца просмотреть для меня какой-то там фильм, это весьма такое испытание, трудное. Вот. Потому что вот это все, к сожалению, уж очень вылезает наружу, все эти уши. Другое дело, какие-то такие, ну, там, комедии, там, или просто там детективы, там, про индейцев, там вообще все ясно и просто. Так и так. И кинематограф не ставит задачи, которые ему не по силам. Вот это самое, на мой взгляд, тяжелое, это когда, вот, ну, вот взять хотя бы Сергея Бондарчука, он пытается убогими средствами кинематографа экранизировать там «Войну и мир». Ну, вот, ну, просто, ну, да, вот бывает там отдельно снятый красивый конь, там, или какой-то особый рисунок света, или вот, например, ну, был такой гений у нас операторского искусства, там, Урусевский, вот, как это вкусно снято, уникально там, ну, это замечательно, но все равно вот в целую гармоничную картину произведения, где слита режиссура, там, картинка, сценарий, актерская игра, чтобы это был действительно шедевр, а не какие-то лоскуты из чего-то такого совершенно не связанного, некий такой коллаж. Такого вот, ну, не знаю, только у Федерико Феллини, мне кажется, и у Акиры Куросавы в отдельных вещах получалось. Вот, а больше что-то пока я как-то не заметил, поэтому, в общем, отнюдь как-то не увлекаюсь. Ну, извините, что вот так долго об этом поговорил, но раз уж дело зашло, так что вот решил вам все искренне рассказать, как оно есть. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскрес.
Вот, нам уже под 50, и многие жизненные ситуации сложные приходится обсуждать с друзьями и родственниками. И надо бы по совести сказать, самое главное, что надо покаяться, повенчаться с женой, ходить в храм, а говорим все вокруг да около, а как-то самое главное не говорим. Может быть, это грешно или дерзновения нету. Подскажите, как лучше в таких? Говорить или не надо? Спаси Господи. И еще один вопрос. 16-летний юноша уже большой или еще маленький?
Если в нем 10 пудов, то он большой. А если 3 пуда, то маленький. Это по поводу юноши. Теперь по поводу говорить или не говорить. Вот болящий овчий купели, он не говорил. И Господь его исцелил. А если бы он стал бы просить, то, может быть, и Господь не стал бы исцелять, там, конючить и так далее. Поэтому ведь это зависит от задачи. Большинство людей, которые говорят, они говорят не потому, что хотят действительно кого-то обратить и так далее, и как-то желают ему блага. Нет. Пафос их этого говорения и сам этот зов не любовь к ближнему, а дискомфорт, который он испытывает от того, что тот человек не такой, как я. Я вот венчан, а он не венчан. Мне это некомфортно. Я хожу в храм каждое воскресенье, а он там раз в году. Мне плохо. А если, упаси Бог, он начнет ходить каждый день, то мне опять будет плохо. Я буду сказать, а что же ты каждый день заладил? Что за фанатизм? То есть опять плохо. И так далее. Поэтому вот то, что понуждает людей вот занудствовать вот на этом поле, это отнюдь не желание спасения детям, внукам и так далее, и так далее. А это желание устранить вот тот душевный дискомфорт, который возникает от того, что человек делает не как я. Потому что это просто проявление такого густопсового, самолюбивого властвования. И больше ничего. Вот, поэтому, конечно, абсолютно всегда можно ответить, что не говори, Если надо, сейчас книг море. То, что издавал в 19 веке, все переиздано. Пишутся новые книги, существует журнал. Нет проблемы, чтобы прийти в храм. Всегда можно найти священника, который тебя выслушает. И прочее, прочее, прочее. Вот. Что незачем никого тянуть, потому что, естественно, у человека возникает только сила отторжения, раздражения. То есть при слове «церковь», «Бог», «молитва» у человека возникает только ассоциация вот с тем человеком, который нудил. И по тому наблюдению, которое один психотерапевт однажды, так сказать, заметил, что это в таком случае в подсознании возникает такой барьер даже для восприятия. И даже была написана такая книга по этому поводу, что вот, и там есть такие примеры, что вот человек может забыть имя человека только в силу того, что с этим человеком связано для него что-то неприятное. Вот. И в результате нашего такого говорения мы только оттягиваем тот момент, если он произойдет, когда человек действительно придет к церкви, к Богу, к покаянию, к венчанию и так далее. Огромное количество случаев. Но вот маманя там нудила, ну добилась все-таки, добилась. Ну все, ладно, все, завтра идем венчаться, все, повенчались, через неделю развелись. Вот, спрашивается, чего такие муки, ради чего? Потому что уже так их привели в такое состояние вообще возбуждения, неприятия. Вот. А чего человек хочет? Что он хочет? Чтобы их благодать Божия коснулась? Но ради благодать Божия коснется вот так из-под палки. Разве это возможно? Если бы это было возможно, Христос бы ходил по улицам и всех, тащил бы, вот. Давай за рукав, следуй за мной, туда не ходи, к тому не езди, не, вот, будь это, читай то, совершай это. Нет, он же отнюдь нет. Он уходил от людей. А если делал чудо, то старался, чтобы никто не видел, старался всех удалить. Чтобы никакой не было рекламы, все тихо. Если что-то объяснял, вот так разжевывал, как мы по радио, то только исключительно наедине со своими учениками, а отнюдь не так во всеуслышание вообще о таких вещах. И, конечно, эпохи меняются, и задачи, и прочее, но тем не менее. Вот так, чтобы кто-то так вот слушал радио там и обратился от того, что кто-то говорит чего-то, это просто смешно. Обратиться может только в том случае человек, если благодать Божия коснется его сердца. Опять же, Бог может только обратить к себе. Он есть тот, кто избирает. Алло, добрый вечер. Последний вопрос. У нас
добрый
минута.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Христос воскресе. Ответьте коротенько мне, пожалуйста, на мои сомнения. Внучка 8 лет воспроизводит в своих играх церковные обряды. Венчание, крещение. Это является душеполезным или это пресекать нужно? Спасибо.
Да, это совершенно неизбежно. В этом возрасте дети в игре обязательно отражают то, чем они живут. Пресекать это не надо. Но если она спросит, можно ли так играть, нужно сказать, нет, так играть не надо, потому что это вещи сугубо серьезные и позволительно делать только людям специальным поставленным в церкви. А в эти вещи не играют. Но препятствия запрещать не надо. Но если возникнет у ребенка интерес, ему надо так сказать. Но опять же, если он как-то забудет об этом предупреждении, опять заиграется, понесет куклу там крестить, то не надо это прерывать. Пусть он живет в этом мире, пусть он не настоящий, пусть он в это пока играет. На этом мы заканчиваем. Всего вам доброго. До свидания.
Вы слушали программу из архива «Радио Радонеж». На вопросы радиослушателей отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.